пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем серию передач, посвященных религиозным и околорелигиозным течениям и культам. Наверное, стоит еще раз напомнить, что название «Семь шагов в небо» мы выбрали далеко не случайно. Ну, во-первых, семь – это число в некотором смысле магическое, ну а во-вторых, это по сути перефраз метафоры «лестницы в небеса», которая, по крайней мере, в западной культуре означает не что иное, как уход из жизни. В конце концов, все мы в тот или иной период своего существования начинаем задумываться над тем, а что же будет потом. И в этой ситуации религия дает нам необходимые объяснения и обещания. В новом сезоне мы будем говорить исключительно о монотеистических религиях, и первые несколько передач мы посвятим исламу. И еще, крайне важно отметить, что мы отнюдь не собираемся агитировать вас ни за, ни против какого-либо религиозного учения. Напротив, информация, которая прозвучит в рамках наших передач, абсолютно нейтральна. Это будут исторические факты и комментарии специалистов, среди которых будут представлены исключительно люди светские. Историки, теологи, психологи, ну и философы, безусловно. Таким образом, у вас, уважаемые радиослушатели, появится, по крайней мере, возможность узнать больше о приверженцах тех религиозных течений, которые нас окружают. А знание, как известно, — это сила.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
Пророчество, как вы сами понимаете, не является чем-то неизвестным в таких религиях, как иудаизм и христианство. Однако в исламе оно обладает особым статусом и значением. Современники Моисея являлись искуснейшими магами и чародеями, и поэтому его главное чудо было призвано посрамить лучших чародеев Египта того времени. Современники Иисуса пользовались всеобщим признанием как искусные врачи, и поэтому его чудеса состояли в оживлении мертвых и исцелении неизлечимых болезней. Арабы, являвшиеся современниками пророка Мухаммеда, прославились своим красноречием и прекрасными стихами, и поэтому главным чудом, связанным с именем пророка Мухаммеда, стал Коран, подобного которому не сумели создать многие-многие арабские поэты и ораторы. Причем даже несмотря на неоднократные вызовы, которые бросает им сам Коран. В Коране упоминаются имена 25 пророков и указывается, что были и другие, имена которых не были открыты Мухаммеду. К числу этих 25 относятся такие пророки, как Ной, Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммед. Ислам считает, что они являются величайшими посланниками Бога и именуются обладавшими твердой решимостью. Замечательным аспектом исламской веры в пророков является то, что мусульмане верят во всех посланников Бога и почитают всех их безо всяких исключений. Все пророки приходили от одного Бога и преследовали одну и ту же цель, состоявшую в том, чтобы привести человечество к вере во Всевышнего, и поэтому вера в пророков является существенной и логичной. Таким образом, принимать кого-то из них, а кого-то отвергать, все равно, что отвергать их всех. В нашей прошлой передаче мы говорили о судьбе Мухаммеда. Сегодня же мы узнаем о том, что было после его смерти. И насколько опыт распространения христианства в первые века новой эры был использован при распространении ислама всего несколько столетий спустя. Обо всем этом рассказывает продекан социально-гуманитарного факультета Университета Аудентес Анжелика Ленцмент.
После смерти пророка Мухаммеда, естественно, стал вопрос о преемнике, и этот вопрос решался не очень легко. То есть, в принципе, были волнения среди мусульман. Вот тогда произошел как раз раскол на суннитов-шиитов, раскол, который до сих пор является проблемой для всего исламского мира. И, в конце концов, преемник был избран, хотя даже не без жертв обошлись. То есть были волнения, и было определенное количество жертв. Но, тем не менее, преемник был избран, и следующие несколько халифов считаются очень важными в истории ислама. То, что это, как правило, люди, особенно первые халифы, кто еще видели самого Мухаммеда, были близки к нему при жизни самого Мухаммеда. И первые годы после смерти Мухаммеда, самым важным, конечно, было это записать наследие Мухаммеда. Потому что в основном, как и если речь идет о Библии, о Новом Завете, в начале Евангелия передавались устно. Точно так же это было и в исламе. Мухаммед получал откровения, после этого он рассказывал свои откровения, и, собственно, ученики учили наизусть. То есть было принято учить наизусть, собираться время от времени, пересказывать друг другу, носить поправки, если что-то не совпадало. И, естественно, что после смерти стало важным записать само откровение, и, насколько известно, как свидетельствует традиция, непосредственные откровения, которые были получены Мухаммедом, они вошли в Коран, а вот высказывания Мухаммеда как человека, скажем, его поступки, наблюдения со стороны учеников, эта информация вошла в сборник хадисов. Причем там рассказывается о ситуациях не только в отношении тех проблем, в отношении которых Мухаммед высказывался определенно, но хадисы повествуют также, скажем, о молчаливом одобрении Мухаммеда. То есть если не было по поводу какого-то поступка высказано неодобрение, то можно сказать, что это разрешено. Ну и до сих пор вот эти две книги, Коран и сборник хадисов, являются священными книгами для мусульман.
Если мы говорим о сравнении ислама и христианства, то по отношению к христианству мы знаем, что был такой феномен, как Первый Никейский собор, где определялись, какие Евангелия являются официальными согласно учению церкви, а какие нет. Вот было ли то же самое в исламе?
Вообще, что касается христианства, то определение канонических Евангелий было сделано на Карфагенском соборе. На Никейском соборе, можно сказать, что было закреплено решение и был утвержден символ веры. Самое важное для христиан, основные утверждения для верующего. То есть если верующий принимает эти утверждения о вере в единого Бога, о миссии Иисуса Христа, это значит, что верующий является христианином. Ну, для этого, конечно, последующая жизнь должна доказывать, что ты действительно искренне принимаешь положение, которое входит в символ веры. Что касается ислама, то Мухаммед, видя, кстати, историю христианства, имея возможность проанализировать проблемы христианства, попытался избежать многих проблем, связанных с трактовкой учения после смерти Иисуса Христа. Мухаммед сам составил Коран. Причем Коран составлен в том порядке, в котором откровения давались. Никто не имеет права из мусульман поменять местами хотя бы что-то. И откровения могли иногда возвращаться к каким-то проблемам, о которых говорилось ранее. Но это не означало, что Мухаммед одни отрывки, скажем, откровения, которые были даны позже, соединял с первыми. Нет, Коран состоит именно из хронологических отрывков. Как откровения давались, так они потом и составлялись, шли друг за другом. То есть Мухаммед сам сделал эту работу. Что касается хадисов, то да, воспоминания о пророке после его смерти, может быть, можно было составлять там в таком порядке, как они сообщались с учениками. То есть там можно было применить какую-то работу по систематизации. В отношении Корана мы не можем сказать, что что-то подобное, как вот в Библии была систематизация. Что касается самого символа веры, если продолжать дальше сравнение, то если у христиан он был утвержден на Никейском соборе, то у мусульман сам Мухаммед дал символ веры. Он проще. У христиан это, скажем, если печатный текст, где-то полстраницы печатного текста. У мусульман, хотя по структуре, я считаю, что он совпадает с христианским. То есть первая часть символа веры гласит о том, что нет другого Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. То есть если мусульманин признает, повторяет присутствие свидетелей, два раза, скажем, символ веры, то человек уже может становиться мусульманином. Естественно, недостаточно просто сказать. Дальше нужно жить как мусульманин. Это гораздо сложнее, чем произнести символ веры. У христиан этот текст несколько больше, но я считаю, что он по структуре такой же. То есть вначале говорится о вере в единого Бога, и дальше о миссии Иисуса Христа. Просто более развернуто. Чуть-чуть сообщается биография Иисуса Христа. В общем-то, структура похожа символа веры. Ну и не нужно забывать о том, что параллели можно проводить и дальше. Ведь и христианство, и ислам — это две авраамических религии, в которых речь идет абсолютно об одном и том же Боге, который, в свою очередь, открылся Аврааму, основателю иудейской традиции. То есть существует три авраамических религии — иудаизм, христианство и ислам. Это совершенно родственные религии, говорящие об одном и том же Боге. И дальнейшее непонимание — это скорее уже просто трактовка людей. Дальнейшее непонимание откровения, или, там, скажем, то, что существует три мировых религии, это, скажем, борьба за правильное понимание откровения. А речь идет и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе об одном и том же Боге, который открылся Аврааму впервые.
Насколько известно, основная претензия ислама к христианству традиционному – это триединство Бога, Троица. Скажите, вот почему это исторически именно так сложилось? Почему вот ислам спустя 500-600 лет после зарождения христианства вдруг решил пойти иным путем в смысле трактовки Бога?
Трудно сказать иным путем. Если речь идет то просто об откровении первичном, то есть о том, что есть единый Бог, что люди могут разделять веру, принимать веру в единого Бога, то я думаю, что здесь нет никаких противоречий ни в одной из трех мировых религий. Спор о триединстве — это скорее теологический спор, то есть спор, который родился в научных кругах. Первые христиане и первые мусульмане не задумались над такими вещами, хотя сам Мухаммед, видя проблемы, которые возникли после смерти Иисуса Христа, проблемы, которые возникли среди последователей христианства, и проанализировав эти проблемы, видимо, попытался своих последователей избавить вот от этих распри. То есть довольно сложно понять простому верующему, что значит одновременно человек и Бог. До Иисуса Христа ни один пророк об этом не говорил. То есть если мы берем библейскую традицию, то мы видим, что все пророки приходили как люди, а пророками становились, потому что им было дано божественное откровение от Бога через ангелов или непосредственно от самого Бога. Если речь идет о Мухаммеде, то он вернулся к этой традиции. То есть Иисус Христос говорил, да, что он сын Бога, но ведь до сих пор в христианской литературе, причем в трех направлениях, протестантизме и в католицизме, и православии, до сих пор существует спор, как понимать это высказывание Иисуса Христа, что он сын Бога. Можно ведь сказать, что мы все дети Бога, и в этом отношении можем понять это очень просто, универсально. То есть универсально трактовать это высказывание. Мухаммед, понимая, что, возможно, вот этот теологический спор, может быть, не ведет к чему-то конструктивному, вернулся к старой традиции. Он сказал, что он обычный человек, которому дано откровение. И вот посредством откровения человек становится пророком. Таковы были десятки библейских пророков до Иисуса Христа. И в этом отношении Мухаммед как бы не привносил ничего нового, он скорее вернулся к старой традиции, пониманию пророка, как человека, через которого дается откровение. Вообще Мухаммед никогда не преувеличивал свою роль. Хотя был действительно великим пророком, основателем мировой религии, он всегда подчеркивал, что он всего лишь человек, которому дано божественное откровение. Но таким образом, естественно, ценность самого откровения повышается, то есть там нет человеческой трактовки, поэтому оно не обсуждается. В общем-то, нет смысла особенно спорить по поводу Корана. Ну и что касается традиционных упреков, как вы сказали, между исламом и христианством, то есть, конечно, упреки, которые связаны, которые среди ученых. Я думаю, что верующие меньше думают об этом. Простому верующему понятнее, что Бог один. И, может быть, они не всегда понимают, что их разделяет. Скорее заметно то, что разделяет на бытовом уровне. Вот, скажем, христиане едят свинину, а мусульмане не едят. То есть простые верующие не задаются таким вопросом. Что касается отношения самого Мухаммеда к христианству, то оно было очень уважительным. И в Коране, во-первых, пересказываются многие сюжеты из Библии, а Иисус Христос считается великим пророком. Всего нескольких пророков в Коране упоминает Мухаммед. То есть их были десятки в библейской традиции. Мухаммед упоминает всего несколько. И среди них выделяет сына Девы Марии Иисуса Христа, подчеркивая, что это был великий пророк, которому было дано великое откровение. И, собственно, сам Мухаммед, сейчас об этом, может быть, меньше говорят и меньше знают, но ведь сам Мухаммед не считал себя основателем новой мировой религии. Он считал себя пророком в рамках библейской авраамической традиции. От Авраама через иудаизм, через христианство к исламу. То есть, собственно, ислам, по сути, должен был быть просто логическим продолжением традиции. Точно так же, как и Иисус Христос, когда появилось христианство, Иисус Христос был иудеем и пытался быть просто пророком в иудейской традиции. Но официально иудаизм его не принял, и поэтому ему пришлось основать мировую религию. Точно так же, если бы иудаизм и христианство приняли пророка Мухаммеда как следующего пророка, то никакого бы спора не было. Вообще в этом отношении ислам находится в наиболее благоприятной позиции. То есть иудеи признают ветхозаветных пророков, но не признают Иисуса Христа и Мухаммеда. Христиане признают ветхозаветных пророков, признают Иисуса Христа. А мусульмане, оказывается, ислам является наиболее открытой традицией. То есть признаются ветхозаветные пророки, признается Иисус Христос как великий пророк, после которого пришел другой великий пророк и последний Мухаммед. То есть, собственно, ислам признает всю авраамическую традицию, включая Мухаммеда.
Вы говорили о том, что в исламе фигура Мухаммеда рассматривается исключительно как фигура человека, великого пророка, да. Но как мы тогда можем исторически и по сути объяснить тот факт, что любое искажение образа пророка является оскорблением для каждого мусульманина, и причем в отличие от христианской традиции, потому что многие сейчас, по крайней мере, могут спокойно смотреть на карикатуры, где изображен Христос.
Не искажение образа, я понимаю, а изображение пророка. Да. Здесь тоже общественное мнение часто не знает исторического аспекта христианства. Вот в иудаизме не допускалось изображение Бога. Но ведь в христианстве на протяжении еще до рождения Мухаммеда и после смерти Мухаммеда продолжался спор в христианстве. Можно изображать Иисуса Христа или нельзя? Одни течения запрещали, в одних общинах запрещалось, в других разрешалось, но изображался вначале в виде агнца, в виде ягненка, жертвы, подчеркивая ее искупительную миссию Иисуса Христа. Этот спор продолжался до IV века. Потом где-то в V веке было принято решение, что можно изображать не в виде агнца, да, в виде человека. Но были очень строгие предписания, как должен выглядеть этот человек, то есть каков образ должен быть, это какие черты должны быть подчеркнуты. Не все общины христианские приняли это решение, хотя это было на Вселенском соборе принято. И этот спор продолжается до сих пор. Мы знаем, что есть православная иконописная традиция, католическая, нет протестантской. То есть это спор, который в рамках внутри христианства, это до сих пор нерешенный вопрос. Неудивительно, что для ислама Мухаммед вернулся, как я уже говорила, здесь опять-таки к той традиции, которая была в иудаизме, и которая к моменту его смерти была не определена в христианстве. То есть он считал, что изображать Бога невозможно, поскольку это существо трансцендентное, мы не можем человеческим разумом охватить Бога. То есть вера — это нерациональное понятие. Вера — это иррациональное, и опыт веры нас в какой-то совершенно другой мир помещает. В этом отношении все религии мировые едины. Об этом говорит иудаизм, об этом говорит христианство, об этом говорит ислам. Если это совершенно другая реальность, непостижимая человеческим разумом, то как мы можем это изобразить? Получается, что изобразить мы можем только пророков. Но какой смысл так возвеличивать пророка? То есть тогда встает вопрос о гордыне. Один из грехов в любой авраамической религии, то есть в иудаизме, в христианстве и в исламе. А Мухаммед был человеком очень скромным. То есть он всячески подчеркивал, что откровение не от него, а от Бога, что он такой же человек, как и все. И после смерти Мухаммеда и до сих пор в исламе очень сильна традиция, ну, скажем, такого отсутствия гордыни по отношению к причастности к вере. То есть все считаются едиными, и все члены общины считаются равными в отношении к Богу. В исламе, как известно, нет традиции священства, которая есть в православии, в католицизме. Вот в этом отношении ислам похож на протестантизм, если мы берем христианство. То есть нет традиции священства, священник не является обязательным посредником между Богом и человеком. Более того, мулла, человек, который организует жизнь религиозной исламской общины, это просто один из людей, которые выделяются в общине, скажем, своим авторитетом, которого признает община, которому община доверяет, организовывает религиозную жизнь духовную в общине. Я слышала, что в некоторых мусульманских странах во время службы в мечети мулла находится ниже всей общины. То есть для него сделано углубление в полу, чтобы, когда он ведет службу, он не забывал, что он ничем не отличается от остальных. То есть для ислама вот очень важна проблема равенства всех перед Богом. Она важна и в христианстве. Ведь если мы вспомним Евангелие и жизнь первых христианских общин при Иисусе Христе и после Иисуса, особенно при Иисусе Христе, когда у него было, среди его последователей были, может быть, десятки, сотни тысяч людей, но было 12 приближенных учеников. И все четыре Евангелия повествуют о нескольких моментах, похожих, когда ученики пытались выяснить, кто из них важнее. То есть, ну, чтобы установить какую-то иерархию. Скажем, если учитель отсутствует, к чему мнению нужно прислушиваться? Если учитель уйдет, покинет, умрет, как вот он предсказывал, то кто же останется самым главным? И во всех этих сюжетах Иисус Христос обычно не давал ответа и отчеркивал, что сама даже попытка, стремление выделиться в отношении к Богу, кто лучше знает, скажем, откровение, кто ближе к Богу, сама эта попытка греховна. И Иисус Христос говорил, что тот, кто хочет быть первым среди вас, тот будет последним, имейте это в виду. То есть в этом отношении, я считаю, Мухаммед пытался опять-таки не вводить нового, а опираться на предшествующую традицию. Об этом говорил Иисус Христос. Он так и не ввел иерархию между своими учениками. Свою роль он тоже никогда не возвеличивал. А в чем проблема? Проблема в том, что есть вера, есть откровение, вера в Бога, и есть людская трактовка откровения. И вот здесь Иисус Христос и Мухаммед прекрасно понимали, что люди будут трактовать по-разному. И если мы введем иерархию среди тех, кто причастны откровению, то понятно, что здесь чисто человеческие грехи могут сказаться, гордыня, люди начнут спорить, кто знает лучше, по каким критериям я могу быть ближе к Богу, что мне нужно сделать, чтобы как можно лучше понять откровение. А ведь откровение само по себе, оно не связано с какими-то людскими предпочтениями, приоритетами, интерпретациями. Собственно, простому верующему безграмотному лучше всего известно, что вера — это просто абсолютная безоговорочная вера, без каких-либо интерпретаций. Вот эта иерархия сама церковная, она нужна для общества человеческого, для веры она не нужна. И это прекрасно понимал Мухаммед, Иисус Христос тоже это прекрасно понимал. Поэтому ни Мухаммед, ни Иисус Христос не создали иерархии церковной. Впоследствии в христианстве в некоторых конфессиях была создана церковная иерархия. Протестантизмы пытались отменить. Мы знаем много течений в христианстве, скажем, отколовшихся там от православия или от католицизма. Скажем, старообрядцы, вот для русской публики более известно течение старообрядцев. Там сразу было два вида общин — поповцы и беспоповцы. Вот беспоповцы, они вообще даже не выбирали попа, то есть у них не было пастора. У поповцев точно так же пастор не являлся каким-то человеком, который лучше других знает Бога, лучше других приобщен к Богу. То есть вот эта роль, скажем, совпадает с ролью протестантского священника, скорее организатора духовной жизни общины. И это очень напоминает, как мне кажется, роль муллы в исламской общине, где мулла — это тоже организатор, скорее, общинной жизни, религиозной жизни, но ни в коем случае не человек, который ближе других находится к Богу. Ведь даже сам пророк Мухаммед не считал, что он как-то выделен среди других верующих.
Вот здесь мы плавно подошли к разделению на шиитов и суннитов. Давайте подробнее поговорим об этом. Известно, что для одних важно само откровение, для других слова, в данном случае, священника.
Ну, здесь, наверное, различия, может быть, даже и проще. В основном, конечно, исламский мир — это сунниты, меньшая часть исламского мира — это шииты. Хотя если мы берем такие страны, как Иран, там это большая проблема, там в основном шииты. В Ираке мы знаем, что тоже было очень много шиитов, и это было большой проблемой. Ну, в общем-то, спор вначале шел, казалось бы, вроде бы не совсем важном вопросе для верующего. То есть кто должен быть преемником, к вопросу о преемнике. Непосредственный родственник по крови Мухаммеда, или это все-таки может быть человек, который был просто приближен к учению, скажем, Мухаммеда или к самому Мухаммеду. В общем-то, в конце концов, преемником официальным стал родственник по крови, его зять Али, то есть Али, который был женат на дочери Мухаммеда. Вот с этого момента и разгорелся спор. Мне кажется, что здесь разделение на суннитов-шиитов возникло по политическим мотивам. Ну, это моя субъективная точка зрения, хотя есть авторы, многие придерживаются этой точки зрения. То есть возникло по политическим мотивам, было связано с борьбой за политическую власть в исламском мире. Преемник Мухаммеда, он одновременно являлся и преемником политической власти в халифате. Поэтому, естественно, возникло сразу несколько партий. Да, победила партия зятя Али, и он стал первым халифом. С этого момента, естественно, суннитов стало больше, и до сих пор мы видим, что суннитов больше. Хотя мне это не кажется предметом скажем так, спора, связанном с основами веры. Мне вот кажется, что это скорее одно из политических последствий, скажем, смерти Мухаммеда. И сейчас мы видим, что это разделение часто используется для достижения каких-либо политических целей. Потому что если речь идет о самом откровении о вере, ведь Мухаммед не вводил разделение на суннитов-шиитов. Это равноценно тому, как в христианстве. Ведь Иисус Христос не делил на католицизм, православие, протестантизм. То есть первые христианские общины ничего подобного не знали. Но дальнейшее разделение, оно связано просто с людской интерпретацией, с политикой, с борьбой различных политических групп, политических интересов, с борьбой экономических, скажем, групп, экономических интересов и так далее. Вот, может быть, подоплека деления на суннитов, шиитов тоже лежит в этом, как мне кажется. Все-таки политическое последствие смерти Мухаммеда и поиска преемника.
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь,
семь шагов в небо.
На исламских сайтах всегда особо подчеркивается, что ислам призывает к сплоченности и единству. Там указывается, что сунниты и шииты должны стараться преодолеть все свои различия и забыть о них. Мусульманам нужно остерегаться путей, которые могут привести к противоречиям, расколам и конфликтам. Мусульмане должны твердо придерживаться Корана и Сунны, который указывает истинный путь к спасению. Это все на сегодня. Эфирное время, отведенное нам на волнах Радио 4, подошло к концу. Разговор об исламе мы продолжим ровно через 2 недели. Ну а пока мне остается лишь напомнить, что передачу «Семь шагов в небо» для вас подготовил и провел Артур Аукан. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов в небо.